Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова. Рядом со мной моя коллега Татьяна Ладяева. Таня, приветствую.
Приветствую тебя.
Подводим информационные итоги дня. Начнем с хороших новостей. Наверное, это действительно хорошая новость. Появляются курорты и места для отдыха для россиян. Россия с 24 июля возобновляет авиасообщения с Францией и Чехией.
Будут запущены маршруты Москва-Париж и Москва-Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте. И, собственно говоря, в Париж и Ниццу можно будет улететь также из Санкт-Петербурга. Там только частота рейсов будет 2 раза в неделю.
Поменьше, да?
Чуть меньше. И в Прагу можно будет летать тоже только из Москвы 4 раза в неделю, но учитывая, что до этого авиасообщение было, в принципе, приостановлено, я считаю, что 4 раза в неделю это уже неплохо. Вопрос, конечно, в том, и нужно будет следить за новостями, какие условия прилета, потому что наверняка это либо карантин, либо это необходимые ПЦР-тесты, и к тому же мы понимаем, что спутник Ви по-прежнему не признан и не одобрен, не числится в списке препаратов, одобренных Евросоюзом, поэтому здесь нужно будет уточнять детали, как именно можно будет поехать, но с 24 июля,
видимо, ПЦР-тесты только, да, надо сдавать?
Возможно, но насчет карантина нужно будет уточнять, потому что и один ли раз сдавать ПЦР. Тест. Мы тоже знаем практику, когда нужно было сдавать не один раз. Кроме того, с 24 июля возобновятся международные авиаперелеты из еще ряда российских городов, а именно из Архангельска, Новокузнецка и Орска. Ну, в общем, постепенно мы возобновляем полеты. Зампред правительства Татьяна Голикова рекомендует россиянам перед путешествием за границу пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом для того, чтобы защитить себя от риска заразиться коронавирусом. Но здесь не очень укладывается у меня в голове, вот, как всегда, одна новость про возобновление авиасообщения, другая новость про пандемию и статистику по заболеваемости коронавирусом. Потому что тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир находится в начале. Вот то, что мы думали, что мы уже прошли, но мы находимся в начале третьей волны коронавируса из-за штамма Дельта, который является основной причиной роста новых заражений по всему миру. Как отмечают специалисты ВОЗ, прошлая неделя стала 4-й подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, растет и уровень смертности,
да,
в том числе и в России. Ну, здесь еще нужно пару слов напомнить о том, что сейчас будет решаться вопрос с возобновлением авиасообщения с Египтом. Россия будет исследовать ситуацию с Египтом на эпид-обстановку как раз-таки, насколько безопасно с точки зрения коронавируса россиянам туда лететь и там находиться и отдыхать. Тоже нужно будет следить за новостями, чтобы понимать, куда в итоге и на каких условиях мы можем полететь.
Да, вот пока непонятно сроки, да, когда все-таки российская делегация отправится в Египет, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в стране. Пока вот неизвестно. Хотя Владимир Путин, в общем-то, дал добро на полеты вот на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Только после заключения этой экспертизы, собственно, будет возможно нам полететь.
Но сейчас там жара, безумная жара, поэтому мы, в принципе, готовы еще подождать какое-то время.
Пока здесь.
Вот. Ну и штамм Дельта, да, по-прежнему вызывает опасения не только в России, но и в других странах, поскольку он теперь является уже основной причиной роста новых заражений.
Ну да, как я уже отметила, собственно, именно поэтому власти России в очередной раз и лишний раз говорят о том, что не только ради путешествий, но и для того, чтобы, в принципе, существовать в повседневной жизни без каких-либо последствий, необходимо вакцинироваться.
Еще одно очень важное событие. Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите АТС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. На этой же встрече будет присутствовать американский лидер Джо Байден. То есть, получается, да, это будет уже вторая встреча Владимира
не
Путина
личная,
и Джо Байдена.
Не личная, во-первых, но, тем не менее, а во-вторых, мне кажется, не только
равно...
вдвоем они там будут.
Все равно, может быть, да, им
слушай, подожди, до этого и по поводу климата.
Один на один.
По поводу климата до этого. Они ведь тоже была видеоконференция, когда было совещание по ситуации. Там тоже и Путин, и Байден принимали участие, поэтому не вторая встреча. Не знаю, удастся ли им и нужно ли им говорить как-то тет-а-тет, но вот в рамках саммита АТС встреча состоится, и Владимир Путин примет участие в этом виртуальном саммите.
Ну и что планируют обсудить участники? Это прежде всего восстановление экономики после пандемии коронавируса, вакцинацию, естественно, а также поддержку работников бизнеса в условиях пандемии. И сейчас к нам присоединяется политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Хочется узнать о каких-то, может быть, ждете ли вы реальных, может быть, каких-то решений и потом шагов после этого саммита, помимо того, что во всех средствах массовой информации мы будем читать об итогах и о том, кто какие заявления сделал.
Ну, самое реальное решение после подобного саммита было в прошлом году, конечно, когда было подписано соглашение о зоне свободной торговли в Азии, крупнейшей площадке, которая сейчас объединяет максимальное количество стран, производящих мировой ВВП. В этом отношении повторения такого успеха в этом году не будет. В Куала-Лумпур собирались очно, сейчас это виртуальная площадка, и, конечно же, так подписать что-то не получится. Будет возможность только поговорить, обозначить какие-то тренды. И здесь, конечно, основные моменты будут экономические восстановления экономики. Наверное, это громко сказано, там не очень хороший процесс экономический в Китае, не самая блестящая экономическая обстановка в Соединенных Штатах.
Да и сейчас из-за эпидемиологической обстановки тоже не очень понятно, как будет экономическая обстановка не только в России, но и в мире, потому что разные везде ограничения принимаются, и тоже неизвестно, какие будут последствия у этих ограничений экономические.
Да, поэтому, скорее всего, это будет обмен мнениями. Ожидалось и в мире, и у нас в стране, что все-таки 2021 год будет достаточно быстрое восстановление экономики, V-образное. Вот настолько надежды не оправдываются, хотя прогнозы по росту экономики России достаточно пока позитивные, но в мире вот такого всплеска не происходит. Наоборот, еще раз говорю, и в Соединенных Штатах, и в Китае, крупнейших экономиках мира и крупнейших экономиках Тихоокеанского региона очень большие проблемы. Поэтому, скорее всего, будет разговор о тех неожиданностях, с которыми в реале пришлось столкнуться в 2021 году. И здесь будет очень важно посмотреть, насколько будут говорить одинаково или в противофазе лидеры трех стран. Как вот кто с кем будет больше сочетаться. Си Цзиньпин, Путин, Путин, Байден, Байден, Си Цзиньпин, вот в этой
ситуации. Если сочетаться совсем не будут, вот подождите.
Вот это будет очень интересно. Вот это будет очень интересно, если кажется, что у всех трех лидеров крупнейших стран участниц будет свое мнение.
Вот это будет все-таки скорее вот позиции Китая и России, они, мне кажется, будут пересекаться в чем-то, чем
вот
США и Россия.
Важно. Да, и вот США в этой ситуации будут внимательно смотреть. Там удалось каким-то образом подвинуть Россию от тесного союза с Китаем в сторону более мягкой позиции по отношению к США или нет, или там тандем Россия-Китай остается нерушимым, но это проблема для США, остается как головная боль.
Дмитрий Владимирович, вот тема вакцинации заявлена в повестке. Можем ли мы рассчитывать или надеяться, что, возможно, затронутый вопрос одобрения спутника Ви в Евросоюзе каким-то образом, признание и китайской вакцины тоже, не только в Евросоюзе.
Кстати, Китай подал заявку на регистрацию своей вакцины в Российской Федерации.
Ну, я думаю, что здесь нет. Если мы говорим о взаимоотношениях с Китаем, то тут расчет был на Восточно-экономический форум
в Владивостоке. Ну да, то есть мы понимаем, что экономическое сотрудничество, но тем не менее, так как вакцина вот заявлена, да, может быть, все-таки будут какие-то подвижки и в этом вопросе?
Ну, на форуме АТС нет. Это скорее будут двусторонние переговоры. Отдельно Россия-Китай, отдельно Россия-ЕС. И быстрые мнения не будут. То есть там, в лучшем случае, если удастся договориться, то это вторая половина осени. С Китаем, может быть, раньше, опять же, если получится.
Дмитрий Владимирович, а вот присутствие Байдена, о чем вообще говорит США, хотят усилить свое влияние вот в этом регионе? Что они могут предложить участникам?
Ну, не то, что хотят усилить. США хотят вернуть свое влияние.
Да, вернуть, действительно.
Регион, да, уходит из-под США. Роль Китая растет огромными темпами. Даже там союзники США, непререкаемые, как Австралия, и то вынуждены вставать в фарватер китайской политики. В этом отношении США необходимо возвращаться, поэтому здесь должны быть какие-то смелые шаги, серьезные решения, и иначе они потеряют влияние безвозвратно.
Да, любопытно, будем следить за этой встречей. У нас есть еще одна тема, которую мы хотели бы с вами обсудить. Никуда не уходить, сейчас небольшая пауза. России предоставлен статус наблюдателя при движении неприсоединения. Это движение было создано в 1961 году, и в него вошли страны, которые не пожелали вступать в блок НАТО или Варшавские договоры, в частности, Югославия, вот на тот момент Индия и Египет. Но вот сейчас это движение объединяет 120 стран, которые отказались от участия в военных блоках. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
Дмитрий Владимирович, вот какое-то практическое значение после этого решения?
Вообще, что этот статус означает?
Да, собственно, что нам ожидать? Поясните.
Ну, это повышает статус участия России в данной организации. До этого у России был статус официального гостя, который имел право принимать участие в заседании, и это там ступенькой пониже. Речь идет о том, что Россия ищет новые международные переговорные площадки, новые места, где она могла бы заявить свою международную позицию, коль скоро у нас большие проблемы с ОБСЕ, с европейскими институтами. Россия пытается выйти на другой уровень и там свой взгляд на мир, свой взгляд на то, как может развиваться цивилизация в ближайшее время, донести до мировой общественности с другой стороны. В этом отношении организация неприсоединения вполне серьезная большая организация, действительно объединяющая большое количество стран. Туда не входят крупные игроки, да, там такие как США и страны Европейского Союза, но все равно это очень уважаемая организация, одна из старейших организаций, доставшихся в наследство нам 20 века. И участие там России, серьезный, заметный голос России, это, конечно, важно.
А какие у нас там возможности теперь будут? Мы сможем вот, просто высказывать свое мнение?
Учитывая, что вы сказали, что, в общем-то, в этот союз невоенный, да, входят страны, которые, ну, не так авторитетны на международной арене. Что, в общем-то, мы можем предложить друг другу?
Ну, как не так авторитетны? Там Индия, как вы правильно сказали, председателем там сейчас является Азербайджан, и это именно переговоры между министром иностранных дел.
Ну, не авторитетны, может быть, с позиции Запада, дел. Ольга имела в виду.
Вот. Нет, я имею в виду такие развитые крупные страны. Просто.
Ну, как кто может Индию назвать неразвитой, не крупной страной?
Это... Ну, развивающейся скорее.
Страна с населением, которое сейчас чуть ли уже не больше китайского.
Нет, ну, количество, игроки, число населения, да, не говорит, да.
Да, ну и ВВП, да, она тоже входит там в число крупнейших стран по ВВП. А на душу населения ВВП не очень большое, а общий ВВП там очень большой. Вот, нет, смотрите, на самом деле, если мы не можем говорить там с США на целом ряде международных площадок, если нас не хотят слушать европейские партнеры, то еще раз, да, нам нужны тогда другие места, другие организации, другие союзники. Речь идет о том, что Россия возвращается в Африку, речь идет о том, что Россия увеличивает свое влияние в азиатском регионе, Россия пытается выстраивать свои отношения с Латинской Америкой. И это, опять же, одна из тех площадок, где голос России будет услышан, заметен.
То есть нас услышат, вот это вот важное уточнение.
Да. Вот это важный момент.
Все-таки, конечно, поскольку Россия считается европейской страной, ну, мало кто с этим поспорит, хотелось бы, конечно, иметь в союзниках европейские страны, Евросоюз, ну, в том числе и Соединенные Штаты.
Ну, Соединенные Штаты иметь союзников в ближайшее время не получится, как и европейские страны. Главное, чтобы конфронтация не усиливалась. Вот это сейчас важный момент. Говорить о том, что США будут союзником, это очень так сильно рассчитывать на глобальные изменения в мире.
Да, Дмитрий Владимирович, спасибо вам за разъяснение. С нами на связи был политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ну, а сейчас перенесемся в Афганистан, где после вывода американских военных, в общем-то, талибы наступают по всем фронтам. И вот глава МИД Афганистана обвинил боевиков движения «Талибан». Это террористическая организация, которая запрещена в России в беспрецедентном кровопролитии.
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания контактной группы ШОС Афганистан. Он подтвердил, что нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. Ну, небольшое количество там, конечно, еще военных осталось, но, тем не менее, по сравнению с тем, что было, большая часть уже покинули территорию Афганистана.
Но там какая-то часть все равно останется, которая будет охранять как раз посольство американское в Кабуле и авиабазу.
Но на ситуацию это
никак не повлияет.
И действительно негативная тенденция и нарастание вообще конфликта мы наблюдаем. И министр также призвал страны-члены ШОС выразить свою позицию тоже в этом вопросе. Он напомнил, что талибы при этом не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом. Это должно быть предметом обеспокоенности как на самом Афганистане, на региональном уровне, так, собственно говоря, и для всего международного сообщества. Своим мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Он сказал, кто, по его мнению, виноват в том самом кровопролитии, о котором говорит глава МИД Афганистана.
Есть факты, которые подтверждают, что «Талибан» совершал террористические акции, в том числе против местного населения. Но, с другой стороны, ведь и Соединенные Штаты, и коалиция наносила бомбовые удары зачастую по мирным жителям. Это тоже есть свидетельство. И поэтому здесь говорить о том, что та или иная сторона в большей степени ответственна за какие-то кровавые преступления, не стоит. А вот эти вот заявления нужно рассматривать как пропагандистскую войну, которая, собственно, является частью гражданского конфликта.
Здесь нужно напомнить, что со стороны Штатов были заявления, потому что многие эксперты писали, что вывод американских войск из Афганистана – это некий такой провал Байдена как президент, однако там об этом уже давно шла речь. Мы знаем о том, чтобы вывести оттуда войска. Ну и Белый дом…
Провал Байдена в чем? Что он…
Не провал Байдена, а в том, что провалена сама операция. То есть, если мы выводим войска, значит, проект провален. Но, однако, Байден и Белый дом напоминали о том, что туда американские войска были направлены не для того, чтобы наладить вообще, в принципе, ситуацию в Афганистане. Напоминали, почему они туда пришли.
Ну, во всяком случае, американцы сдерживали талибов.
Сдерживали. Да. Но я к тому, что первоначальные цели давно были уже выполнены, и, собственно, сейчас, как заявляет Белый дом, американские войска выполняли такую некую роль того, чтобы, да, сдерживать, но при этом не должны американские войска полностью, ну, не то чтобы руководить Афганистаном, но максимально оказывать какое-то свое влияние на то, что происходит в другой стране. Собственно, об этом тоже говорилось, и поэтому ничего страшного в том Белый дом не видит, что американские войска уходят. Но при этом, да, действительно, конфликт в Афганистане начинает расти, и конфликт начинает перерастать и в другие страны, которые граничат с Афганистаном. Страны-члены ШОС в том числе призвали стороны, которые вовлечены в этот конфликт, воздерживаться от применения силы. Министры иностранных дел ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, тоже сегодня сделала по этому поводу заявление. Она в очередной раз подтвердила позицию государств-членов ШОС о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога. Ну, то есть, что не надо применять оружие, а нужно действительно вспомнить, что такое диалог, что такое дипломатия, и, собственно говоря, пользоваться этим языком.
Если я не ошибаюсь, по-моему, обещали обещали не вторгаться на соседние территории,
мы понимаем, что да, конечно, обещания,
и так далее. Но можно ли верить обещаниям талибов? Да. Тем более, что вот поступают сообщения, вот многие эксперты, которые находятся в Кабуле, говорят, что в столице Афганистана уже около 5000 боевиков движения «Талибан» и других террористических группировок. Так что ситуация с каждым днем только ухудшается. Ну что ж, это белыми нитками.
В продолжение.
Да, Мария Захарова прокомментировала объяснение МИД Германии о нестыковках в докладе Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО, об инциденте с блогером Алексеем Навальным, связанном с ошибкой в дате.
В общем, ошибку исправили уже во второй редакции документа. Изначально там в этом документе, в докладе указали 4 сентября вместо 20 августа, ну, как нужно было бы. И что написала Мария Захарова в своем телеграм-канале? Вот так вот все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки, ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры, потому что все шито белыми нитками. Вот то, с чего ты начала. Дмитрий Лекух, писатель и журналист, сказал, согласен ли он с комментарием Марии Захаровой.
Во-первых, да, безусловно, согласен. Во-вторых, ну, а чего мы, собственно говоря, хотели? Единственное, что меня удивляет в этой ситуации, почему каждый раз удивляется наш МИД. Это, в принципе, предсказуемая, абсолютно понятная реакция, понятно, откуда ноги растут, понятно, что в покое в ближайшее время нас, в том числе, и с этим не оставят.
Ну, кстати, вот отреагировала же Германия, да, вот о чем ты уже говорила, что нестыковка вот в проекте доклада ОЗХО об отравлении Навального была вызвана технической ошибкой, об этом заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль. Он сказал, что Германия на самом деле обратилась в ОЗХО 4 сентября, добавил, что организация не сможет направить миссию только по обращению одной страны-участницы, да, и ошибку секретариат увидел и во второй редакции, исправил ее. То есть увидели ошибку, исправили ее, чтобы не было никакого недопонимания. Но я так понимаю, оно
пока
как раз
что
и осталось.
Недопонимание остается. Я вообще напомню, что после случая с Навальным, после его перевода в немецкую клинику, где говорили о якобы его отравлении, немецкая сторона, как заявляет, российская сторона.
Это в России
сторона,
говорили о якобы отравлении. Да. А в Германии
России
настаивали
собственно,
на том,
настаивали,
что
и отравлен, Россия говорила о том, что она не против разбираться в этой ситуации, но необходимы результаты исследований из немецкой больницы, из немецкой клиники. Собственно, никаких доказательств немецкая сторона доказательств отравления не предоставила. И с тех пор и идут разбирательства между Россией и Германией по случаю Навального, потому что какого-то единого заключения, к единому мнению государства прийти в этом вопросе не могут.
Ну и напоследок у нас, скажем так, околофутбольная тема, которая появилась или возникла, что ли, после вот финального матча между Англией и Италией. Да. Вот в Великобритании за расизм в социальных сетях теперь уже запретят посещать футбольные матчи.
Ну, разработан такой законопроект. Его, судя по позиции Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, я думаю, примут безукоризненно и как можно быстрее. Что он говорит сам? Он говорит, никаких «если» или «но», никаких исключений, никаких оправданий. Если человек был признан виновным в распространении российских взглядов в интернете, то он не сможет посещать матчи. Но надо напомнить, с чем это связано, если кто пропустил. Это связано с проигрышем сборной Англии на Евро. После того, как
из-за этих злосчастных пенальти,
не смогли, да, реализовать
смогли
решающий.
Как раз чернокожие футболисты, Сака, вот самый молодой, да, английский футболист.
Ну, как он был расстроен, мне так было жалко
на
него смотреть.
Да он плакал,
и, конечно,
да.
И на него потом, собственно, и обрушились и угрозы, и комментарии российского характера. УЕФА, Борис Джонсон, они раскритиковали такое поведение болельщиков, вот пригрозили не пускать пускать тех, кто распространяет такие комментарии, такие угрозы, не пускать були на футбольный матч. И вместе с этим законопроектом есть еще одна инициатива. IT-компании должны будут самостоятельно удалять весь экстремистский контент со своих площадок. Если не будут удалять, то будет штраф. Штраф может достигать размера 10% от годового оборота соцсети. Ну, то есть мы можем предположить, что это весьма и весьма...
То есть это уже какие-то миллиарды, что ли?
Крупные суммы, причем миллиарды в евро, в долларах, да, мы это должны тоже учитывать.
Кстати, Таня, а Твиттер ведь удалил более 1000 оскорбительных сообщений и заблокировал несколько аккаунтов. Инстаграм и Фейсбук также пообещали как можно быстрее вот почистить вредоносный контент, как раз те вот российские высказывания, да, которые делались в отношении вот этих вот английских футболистов, которые не смогли забить пенальти.
Ну, вообще говорят о том, что если болельщики так высказываются, то значит, на самом деле они не болельщики, потому что истинные болельщики вести себя так не будут, ну и при этом лондонская полиция заявляет, что все эти высказывания, они будут расследованы, и, собственно говоря, все, кто их написал, будут найдены.
Спасибо, говорим Татьяне
Ладяевой.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».